Одна из бед нашего сознания, которое впитывает в себя большое достаточно количество самых разнообразных богословских знаний, очень мало касается души человека. Вот сейчас начнем мы с вами разбирать сейчас догму Троицы, и какие там всякие были сочинения по этому поводу, какие отрицания, какие утверждения, кто что писал, кто опровергал. Целая лекция прошла. Знаю теперь, да. И что? А ничего. И ничего. Разве в этом христианстве? Вы знаете, что такое богословие? Вам, наверное, говорили. Кто знает Бога? Совершенство духовной чистоты есть начало богословия. Это вам говорят не доктора богословия, не какие-то заслуженные профессора, а святые, которые являются истинными профессорами и докторами. Правда. Сейчас вот представьте любого святого, и вдруг наш ученый совет, например, бы сказал: «О, давайте ему звание доктора». Все бы засмеялись: «Он доктор! Он семинарий не кончал, вы ему доктора хотите? Это что за насмешка?» «Мы доктора, а он кто?» Вы слышите, как перевернулось все? Оказывается, богословом является тот, у кого вот эта голова, вот эта вот, набита Бог знает чем. Нет, ну там есть вещи и хорошие, конечно. И хорошие есть вещи, и плохие. Как помните, Христос в Евангелии говорил, что книжник выносит из своего сокровища знания полезные и вредные, добрые и нехорошие. Но это все в голове. В голове. Нужно это? Да. Кое-что знать надо. Но знать нужно только для того, чтобы правильно жить. Вот если кто когда-либо пытался путешествовать, как называют, диким образом, ну, знаете, вот молодежь собирается, я же помню, путешествовать с рюкзаками, все, надо вот туда ехать. Берем карту в руки, начинаем изучать, как пройти сквозь эти джунгли наши, так, где там леса, какие-то иногда деревушки встречаются, как бы не заблудиться. Изучаем карту. Нужна карта? Ну да, чтобы пойти куда надо. Но можно изучить карту и никуда не ходить. Вот это одна из проблем, когда мы кое-что узнаем, кто больше, кто меньше, и кладем всю эту сумму богословия куда-нибудь, а сами никуда не идем. Знаем, что такое, говорят, спасение. А что это такое? А что это такое спасение? Ищите Царство Божие. А что это такое Царство Божие? А что это такое, скажите? Ах, наслаждение, да? Нет, нет, нет. А что же? Что это такое? Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Что это такое? Даже таких подчас простых вещей мы не знаем. А, кстати, некоторые вещи надо бы даже знать и чисто теоретическом плане. Что это такое, в частности, это? Ищите Царство Божие и правду Его. Что подразумевается под Царством Божиим? Цветочки, да? Прогулки по прекрасным садам и галереям? Что это такое? Если Бог есть любовь, то и Царство Божие – это царство любви. Это свойство бесконечно наполняет, если оно наполняет душу человеческую, и оно отличается тем от всех других свойств, что когда, если оно захватывает человека, то даже в плане чисто земном человек готов на все. И вы знаете, читали, например, романы всякие читали, да, или героические поступки какие-то. Понимаете, саму жизнь готов отдать человек за это. Готов и отдает. Вы подумайте, оказывается, что такое значит Царство Божие, которое надо искать. Это того сокровища, в котором царствует любовь. Какая? О, опять вопрос. Какая любовь? Я помню, еду в купе, и там какой-то один военнослужащий офицер, да, и женщина, которая с ним начала спорить о вере, о Боге, и он ей отвечал: «Знаете что, вы сами ходите там по райским цветочкам, а мне нужна музыка, мне нужна выпивка, мне нужны девочки, вот чем надо, веселье, вот для меня рай, и больше ничего не надо». Я помню, они так ни до чего и не смогли договориться, потому что за словом «любовь»-то, оказывается, стоят подчас вещи настолько разные, что даже иногда прямо противоположные. Ну вот одна из первых проблем, которая стоит перед всеми, кто приступает к изучению христианства, это думать, да, или подумать, или ошибиться, или заблудиться, что, оказывается, вот эти внешние знания, богословия, знания церковной жизни, знания истории, знания порядка богослужений и так далее, что это и есть религия. Ходить в церковь, ставить свечи, подавать записки, служить молебной панихиды – это и есть религия. Это только оболочка. Это только одежда. Она может быть очень шикарной, когда торжественные богослужения. Может быть очень скромной, какой-нибудь сельский храмик, в котором мало кто есть, кто-то один там на клиросе только читает или поет. Это одежда, как может быть шикарная, а может быть и нищенская. А кто там под одеждой? Религия – это не это. Да, одежда нужна. Ну, нужна, конечно. Нужна. Религия не может быть без этой всеобрядности, без богословия, без внешнего вот этого культа. Конечно, не может быть религия. Но религия-то в чем состоит? Вот то главное – что, оказывается, должно быть, по крайней мере, в сознании человека, а затем в его жизни. Что же это главное? Как, в чем оно проявляется, и без чего вся эта внешняя сторона религиозная теряет весь смысл? Я подчеркиваю вам. Вы помните, Христос против кого более всего и с большим гневом говорил? «Горе вам, законники!» Знаете, что такое законники? Которые четко все знали. Все богослужения, все обряды, все правила. Четко даже исполняли их. «Горе вам!» Да еще называл лицемеры. Законники, фарисеи. Кто такой фарисеи? Это те, которые давали обеты, ну, по типу нашего монашества, давали обеты. Обеты. Какие? Ну, вот из строгого исполнения жизни по религии. И во что превращалось? Во внешнее исполнение этих обетов, в одежде, в поведении. И что слышим? «Горе вам, законники и фарисеи! Вы подобны гробам окрашенным. Снаружи, ох, как красиво! А внутри лучше не открывайте». Вот это изображение религии. Это относится совсем не только к тому, что Христос говорил по отношению к этим еврейским законникам и фарисеям. Точно, один к одному, стопроцентным, это относится к нам. Также мы можем быть фарисеями, то есть и монашествующими, законниками, то есть, если хотите, богословами, да, но быть совершенно вне Бога, без Бога, без Бога. То есть, фактически, вести жизнь атеистическую. А – это отрицание. Теос, феос – Бог. А вести жизнь безбожную. Каким же образом осуществляется именно христианская жизнь? Приходится очень часто слышать так и проповеди, читать книги, в которых много написано действительно о богословских истинах, о церковной дисциплине, потому что она должна быть, церковная дисциплина, конечно, о храме, о таинствах, о необходимости принимать таинство. Все верно, все верно. Но тут очень много вопросов только возникает. Оказывается, можно все церковные правила исполнять, принимать все таинства, какие только человеку можно в данном состоянии. Таинство принимать, да-да, исповедоваться, причащаться, кто-то рукополагаться, кто-то постриг монашеский принимать и оставаться ни с чем. Почему? Как? Как это может быть? Как может такое случиться? Приходится повторять мысли, которые с огромной настойчивостью, силой, непрерывно повторяют наши профессора святые. Святые, вот он, наши профессора. Что они говорят? Укажу на самый центральный пункт, без которого, ну, который все объясняет, и без которого, без понимания которого, никакой религии просто быть не может при какой угодно внешней форме. Об этом очень хорошо, очень точно сказал один из подвижников XIX века. Он просто выразил, об этом говорят все, святитель Игнатий Брянчанинов, который вдруг, ну, не то, что вдруг, а, как я сказал, с большой силы заявлял, надо начать, подчеркиваю, учиться молиться. Все улыбаются. Какой чудной архиерей-монах. Да я всю жизнь хожу в церковь. Вот с такого маленького возраста и до сих пор, а он учится молиться. Надо же это! Странно, какие вещи говорит. Это действительно так. Это действительно так. Мы все молимся? Нет. На богослужениях мы стоим. Стоим. Что в наших головах там творится? Об этом не будем рассуждать. Каждый знает по своему личному духовному, о, духовному опыту, что у него в это время, где его глаза, где его уши, где его мысли. Надо начать учиться молиться. Он это повторял. Все святые говорят, молитва – это высшее. То есть в каком смысле выше? Нет, мы выше и скажем, о, это не мне тогда. Мне бы здесь скромненько по земле. Да не в этом смысле выше. А что это есть? То, без чего религия невозможна. Вы представьте себе, без нее невозможно. Не будешь ты ни богослов, ни монах, ни архиерей, да никто ты, кем бы ты ни был. Нет молитвы – чепуха, чепуха. Недаром Серафим Саровский часто говорил о монашествующих, как о черных головешках, да еще которые неприятно дымят. Чем дымят? Своей наружностью. Что же это такое молитва, о которой он говорит и которой надо учиться. Еще раз хочу сказать, молитва – это главное, без чего нет, вы слышите, нет участия в богослужении, нет никакой религии в человеке, вы слышите? Религиозный – да, нет религии. Само слово «религии», поскольку все учились, вы все знаете, что слово «религия» – это латинское и означает связь кого с кем, моего ума, моего чувства, сердца с Богом. Вот что такое религия. И когда же начинается эта религия, когда она бывает у человека? Только тогда, когда человек действительно молится. О чем? Ой, как бы дочка хорошо замуж вышла, ой, как бы сын в институт поступил, ой, как бы печенка не болела, ой, как бы селезенка бы выросла. О чем только не молимся? Это об этом, оказывается, да? Начинаем понимать, нет, нет, ну да, это да, но это не то. О чем и как? Это вот это вопросы, представляете, простые вопросы. Важнейшая проблема нас, православных христиан. Почему важнейшая? Не случайно Игнатий, епископ, святитель, сказал, надо начать учиться молиться. Оказывается, никто не молится. То есть бывает иногда вспышечка, минутная. Но кто молится с кого-то? Господи, прости меня, я наврал вот это вот. Господи, прости меня, я позавидовал вот тому-то. Господи, прости, я осудил. Об этом? Странно, а что ж тут? Что-то молиться? Это и все так. Молимся еще тогда, еще, может быть, молится человек, когда уже такое сделает, что совесть уже завопит ему, ты что же творишь, что ты делаешь? Тогда еще, может быть, он еще помолится. А так? Нет. Нет. На исповедь? Да я напишу, батюшка, такую бумагу. Дам ему, читай, батюшка, мои грехи, я пока в магазин сбегаю, пока прочтешь. И исповедь, как хорошо, прощаю, разрешаю, благодать, да и только. Что же такое молитва, которая действительно является сущностью религии, кстати, любой религии, а христианцев уже тем более, сущностью, без которой, как из футляра, знаете, вот скрипка, драгоценная скрипка лежит в футляре, неважно какой, красивый, старый, новый, драгоценная скрипка. И скрипочку вынули, а футлярчик, пожалуйста, вам. Вот, что у вас тут? Скрипка, футляр от скрипки, да, Страдивариус, да. Оказывается, что разумеется под молитвой? Во-первых, о чем? О чем молиться? Конечно, нужно молиться о всех тех согрешениях, о которых надо знать, сравнивая свою жизнь с Евангелием. Не просто так, а сравнивая, постоянно сравнивая свою жизнь с Евангелием. И молиться нужно именно молиться. Господи, прости, Господи, помилуй. Но скептик и правильно спросит меня, ну, слушайте, вот вы говорите, надо молиться. Ну, я помолился, я обманул своего соседа. Я сказал, Господи, прости, ну, а что вы еще хотите? А что дальше? Ну, я сказал, Господи, прости, и ничего не почувствовал. Зачем молиться-то много? Зачем это какой-то апостол, ваш апостол какой-то, Павел там пишет, непрестанно молитесь? Это что, Бог такой уже жестокий, что ли? Или непробиваемый? К нему, ему надо же постоянно молиться. В чем дело? Действительно, в чем дело? Зачем и почему? А потому, что молитва, то есть обращение к Богу, это есть та непосредственная связь, как канал некий, как канал, который, например, или как шланг, как, например, какой-нибудь водолаз имеет соединен шлангом с кораблем, с которого постоянно ему подается воздух. Если он не будет, он погибнет. Если будет плохо, он будет задыхаться. Молитва – это и есть вот то дыхание, которое соединяет человека с Богом, и которое только касается непосредственно уже его души, его самого сердца. Почему нужна постоянная молитва? По очень простой причине. По той же причине, как и постоянно нужно дышать. Никто же не говорит, ну, дыхнул-то, ну и хватит. Ну и хватит, чего еще-то дышишь-то? Ну, никто же так не скажет. Вот когда касается тела, ой, как мы хорошо понимаем. Когда касается нашей души, зачем? Точно за тем же, точно же за тем, как вот мы дышим, точно такое же требуется, потому что Бог есть источник жизни. Жизни не просто тело, конечно, и тело, но источник жизни он есть. Да. И только соединяясь с ним, то есть мы постоянно получаем возможность жить в молитве. Какой же должна быть молитва? Я вам приведу слова, очень важные, очень интересные. Они следующие. Молитва без внимания – это не молитва. Это пустословие, душевредное и оскорбительное для Бога. Вот это да! Молитва душевредная и оскорбительная. Это как же такое понять? Вы слышите? Страшные слова, убийственные. Молитва без внимания – это не молитва, она мертва. Мертва, покойник. Она бесполезная, душевредная, оскорбительная. Вы послушайте только. Для Бога оскорбительное пустословие. Когда же это такое бывает? Пожалуйста, когда мы читаем. Можем читать молитвы. Знаете, я как-то стоим на клиросе, я помню, поем там. И вы что думаете, когда стоишь на клиросе, молишься, что ли? Бесполезно. Бесполезно. Это только кто не знает. Но для начала, чтобы человека ввести как-то в церковную жизнь, это действительно неплохо. Может быть, но потом, что вы, никогда не помолитесь вы на клиросе, и нечего обманывать самого себя. Так вот, и тут мы стоим, ребят, ну, студенты мы. И кто же чего слушает? Да никто ничего не слушает. И вдруг раз – все остолбенели. А что? Читает только что поступивший в семинарию, и он, бедный, прочитал все как положено. А как же там написано? Там написано, «Господи, помилуй», и потом красным, 40 раз. И он так и читает, «Господи, помилуй, 40 раз, и же на всякое время, на всякий час». Все услыхали, вы подумайте, никто ничего не слышал. Тут все услыхали, и с тех пор я вот так студентам говорю, вот как надо читать. Что вы 40 раз повторяете там? Читайте, что написано. И не сочиняйте. Все услышали. Верно. Так и получается. С такой скоростью. Господь, помилуй, Господь, помилуй, Господь, помилуй, Господь, помилуй. Боже мой, когда 40 раз, да еще вы знаете, когда вдруг начинают по-гречески. Ну, это у нас, пожалуйста, в академии. Начинают курлыкать. Вы смеетесь. А знаете, что такое? Королейсон, 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 королейсон. Это что это такое? Кирие Элейсон, ну да, Господи, помилуй, по-гречески верно. Но когда тут кирлесен, кирлесен, кирлесен. Я говорю, что ж такое курлыкает-то там такое, не понять не могу. И все можно так. Так можно читать, так можно петь, так можно и в храме, так можно и лично. Можно, кажется, совершаем молитву. А на самом деле за время этого чтения молитв ты хоть раз обратился к Богу, Господи, помилуй? Нет. Нет. Тра-та-та-та-та-та-та. Такие вещи, оказывается, не только возможны, а являются реальностью. Некоторые священники жалуются даже. Да что это такое? Жалуются, что можно привыкнуть к литургическим словам молитвы. К литургическим. Был случай вот, однажды, когда пропустил один священник самые главные слова в литургии. Правда, на него тут же зашипели собратья. Что вы, можно ко всему привыкнуть, в том числе и к совершению молитв. И таким образом тогда человек, привыкший благополучно к этим молитвам, этим молитвословиям, этому порядку богослужению, привык к чему? Без внимания произносить все эти слова. Молитва без внимания мертва, она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Оказывается, молитва может быть даже душевредной. А знаете, почему душевредной? Я все вычитал, а вот они не вычитывают. Я молитовку совершил, я псалтирь почитал. А сам где витал в это время? Неизвестно где, в какой галактике. Это страшный бич для христиан, в том числе для православных. Страшный бич – формальное совершение молитвословий. Бич, из-за которого происходит умерщвление души. Молитва с вниманием, молитва с покаянием, молитва с благоговением согревает душу. Сердце начинает согреваться. Молитва без внимания только делает сердце камнем. Недаром пишут отцы об окамененном нечувствии. Однажды читаю лекции, вот зал побольше, конечно, чем здесь, встает женщина и говорит: ответьте, пожалуйста, вот я всю жизнь хожу в храм, но вот вы говорите, что-то человек может там ощутить. Я никогда ничего не ощутила. Ответьте, что ж такое? Я прихожу, да, положено, праздники, все, ставлю свечки, все делаю, но я ничего не ощущаю. Ну, правда, иногда ощущаю, как там споют, что-то приятное, а иногда наоборот. Так споют, такой дадут концерт перед Богом, что не знаешь, куда деваться. В храме находишься или в Доме культуры. Вот самая страшная беда, которая поражает, к сожалению, всех тех, кто не ставит себе задачей начать молиться. Вы слышите, что такое? Начать! Это же позор, кажется. Это позор. Начать! Всю жизнь ходить в храм и теперь начать. Святитель знал, когда произнес эти слова. Да, страшная беда. Привыкнуть молиться, то есть читать молитвы, без внимания. Все, мертво. Да не только мертво, а недаром Христос осуждал, говоря, лицемеры, гробы окрашенные. Почему? Потому что еще при этом тщеславие какое. Как сказал святитель Феофан, сам дрянь дрянью, а все твердит. Несмь, я не тот, я уже прочий человец, я в храм хожу, я исповедуюсь и причащаюсь, да еще делаю то-то и то-то. О, я не фунт изюма. Вот беда какая,
тогда действительно эта молитва превращается в грех. Что является одним из верных признаков того, что хоть чем немножко начинается какое-то оздоровление? Святые отцы говорят, первым признаком начинающегося здравия души, начинающегося, является видение грехов своих, своих, а не чужих, своих, как песок морской. Вы слышите? Кто-то хочет знать, как я все-таки хоть немножко, у меня есть что-то такое? Нет, вот я вижу, у соседей прямо и говорить не хочется. У себя? Ну, я хороший человек. То есть, ну, есть грехи, я батюшке скажу там. А если я мужчина, то я скажу, батюшка грешен. То есть, батюшка грешен, не я же, правда же. Вот так. Это я наговорю. А кается кто? Признак. Ой, какой признак указан. Это святой Петр Дамаскин об этом пишет. Первым признаком начинающегося причем, мне начали открываться, например, мои грехи. Я вижу, я и внимания не обращался, я осуждаю всех направо-налево. А то вдруг я начинаю видеть, что это же грех. А тут сужу всех, снизу доверху, и душа даже не болит нисколько. Всех, кого угодно, и ближних, и дальних, и высоких, и низких. А тут вдруг совесть заговорила. Это же грех осуждать. Ты что же делаешь? А это несчастная болтология. Когда только поболтать лишь сходимся, сошлись, то и начинается болтология, болтовня одна. И это что? Боже мой, а зависть, а лицемерие, а злорадство? Начинают открываться. А тщеславие какое? А человекоугодие какое? Особенно перед высшими. Боже мой, первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, я начинаю видеть свои грехи, не других, а свои грехи. Других-то я всегда вижу. Что же нужно делать, чтобы научиться молиться? Знаете, вот это вопрос, мне кажется, самый главный, без решения которого и без осуществления которого, я не знаю, как даже сказать, кто мы. Какая-то личина христианства, какая-то пустота. И больше ничего. Как же научиться? И вот святые отцы, начиная с древних и по настоящее время, конечно, предлагают всем предлагают очень краткую молитву, которую призывают, поскольку она краткая, то можно с вниманием произнести, вы слышите, молитва всего из пяти слов, но, наверное, хватит силы у человека произнести ее с вниманием. С вниманием. Вы знаете, как это трудно. Отче наш с вниманием. Ты разве прочитаешь это? Да ну что вы. Отче наш и уже в Австралию улетел куда-нибудь. Уже. Это все отцы прекрасно понимают. И поэтому они призывают начать хотя бы с таких слов. Принеси, вот, скажи, вот сейчас принесу. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, произнес, ой, не улетел. Ну, а может быть, два раза сумеешь? А два сумеешь? А три? О, нет, три – это уже слишком. Я помню случай, который произошел на моих глазах. На моих глазах. К игумену Никону Воробьеву подошла женщина, образованная, кандидат медицинских наук, ушла на пенсию и подошла. Я был тут рядом. Так, батюшка, вот я на пенсию ушла. Благословите мне теперь послушание какое-нибудь. Вот, я хочу заняться духовной жизнью. Батюшка улыбнулся и говорит, нет, вы знаете, вы же сами. Нет, батюшка, я вас очень прошу.
Он говорит, ну хорошо, ну хорошо. Делайте в день 10 молитв Иисусовых. Что тут было? Вы, батюшка, надо мной смеетесь? Я вас серьезно прошу, что мне начать делать? А вы говорите 10 молитв Иисусовых? Вы знаете, эта сцена изумительная. Ее бы прям надо, не знаю, на экран. Он улыбнулся, говорит, ну, смотрите, смотрите. Тихо, скромно. Но что было потом, когда она пришла также через неделю, ну, уже с чем? Вы знаете, я утром встаю, мне сейчас с утра, ладно, я днем сделаю 10 молитв. Днем у меня начинается всякая суета, я не могу. Вечером, я думаю, а вечером уже спать хочется. Вы знаете, я никак не могу сделать вот как вы сказали. Он сказал, с вниманием, полным вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Я никак не могу, вы оказались правы, надо же это! Изумилась. А мы кто-нибудь пробовали? Может, попробовать? В день. Вот монашествующим правило дается. Им четко даются. Например, у нас так это 100 там, узелков, где-нибудь на Афоне там 300-ница. Дается правило, что ты в день должен, с вниманием только и благовением совершить вот столько-то молитв. Остановись, уйди, скройся в уединении. Встань или даже сядь, но произнеси с вниманием: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Тот, кто начинал так учиться, кто начинал, а я не знаю, кто начинал, это интересно было бы, ой, пока было бы хорошо поговорить с человеком. Никто не начинает. Те говорят, да, действительно, душа согревается, начинает. Действительно начинает согреваться. А если человек понуждает себя, вы знаете, я сказал понуждает, вы знаете, что правильно молиться, вот так, с вниманием, это требуется силы, прям силы. Внимание сосредоточить, это прям требуется напряжение. Недаром они говорят, что молитва правильная – это труд, настоящий труд. Если хотите, просто подвиг. Поэтому никто и не хочет этим заниматься. Я тараторю вам молитвы – это ладно. А сделать хотя бы несколько с полным вниманием, ой, как это трудно. Но, еще раз повторяю, без этого, если не начать вот так, как говорят, упражняться в этой молитве, то без этого останемся пустыми футлярами. Неважно, кто какой, в мирянской одежде, в священнической одежде, в монашеской одежде, это не важно. Это же не важно. Это просто футляры разные. А содержание будет одно и то же. Какое? Пустота. Хотя внешне, кажется, наполнено Бог знает чем. Вот видите, что советуют. Святые отцы-то что советуют? Начать учиться молиться – это главнейшая проблема нашей жизни. Вот главное. Мы иногда главное, я не знаю, в чем видим. Кто каждый день причащаться, кто в неделю раз, кто в месяц, кто в год. Добрые дела делать нужно, нужно, нужно. Но это совсем не значит, что мы начнем молиться. Даже более того, хотите, я зачитаю одно. Есть один очень серьезный совет. Добрые поступки и милостыни, и вся внешняя доброта не смягчает надменности сердца. Вы слышите? Я раздаю.
Ну, правда же? Вы слышите? Я даю. Это жалко, вы не видите, как я даю. Но я-то чувствую, как я даю. Пишет святой, не смягчает надменности сердца. Ух ты! Но боль покаяния, сокрушение и смирение – вот что смиряет бесчинное мудрование. Замечательно? Мудрование. Ну, я же не… Ну, понимаете, кто я? Что я делаю? Внешняя доброта, без понимания того, ради чего ты это делаешь, почему ты это делаешь, с каким сознанием ты это делаешь. Уж не внешне кажется быть добрым, и кажется что-то заниматься доброделанием, а что при этом у тебя вырастет истинное доброе дело – приводит человека к смирению, не к гордости, не к тщеславию, а к смирению. Вы скажете, а как же такое? Я же даю. Как я могу тут что смиряться? Как? Очень просто. Я даю, так? Даю. И я чувствую, кто я. Ах, ты чувствуешь? У тебя уже тщеславие. Несчастный, смиряйся. Даешь какую-то чепуху, это материальное, и у тебя уже тщеславие, ты какой хороший. Ты занимаешься доброделанием. Вы слышите? Истинное доброделание к чему приводит? К смирению. Я вижу эту чепуху, это какие-то материальные вещи, которые я делаю, и у меня уже гордыня растет. Господи, прости и помилуй. Истинная добродетель приводит к смирению. Без этого ложный добродетель приводит к тщеславию, гордыне, к лицемерию и прочим всяким вещам. Вы смотрите, как здорово написал. Вся внешняя доброта не смягчает надменности сердца. Ух, как интересно! Но покаяние, сокрушение и смирение – вот что смиряет бесчинное мудрование. Действительно, бесчинное, когда я думаю, что я уже пуп земли. Вот так, как бы это начать учиться молиться? Если мы не поставим это себе целью, то все прочие наши добродетели, все прочие, в частности, доброделание, работа в церкви. Вы знаете, я приехал на «Жигулях» в церковь, стал работать там старостой и выехал на «Мерседесе». Такой, ну, я шучу, конечно. Можно работать и в церкви, и где угодно. При чем тут где работать? А то думаю, я в церковь пошел работать. С чем? Чему ты там научаешься? Молиться или мнить о себе? Критерием правильного состояния является все большее видение того, насколько я не соответствую евангельской жизни. Евангельской жизни. Все постоянно надо сравнивать свою жизнь с Евангелием, а не с чем-нибудь. А то, знаете, вот на курсах иногда проповедую, смотрю, молиться, а молюсь, смотрю, 10 заповедей Моисеевых. Батюшки мои, они опять Моисеевых. Да такой грубятины стыдно и говорить христианину, что не убей. Это я не убил, вы знаете, я не убил, я не украл, не обокрал, я не бандит. Живьем меня канонизируйте немедленно. До чего я хорош? И об этом. Ай-яй-яй. Блаженны нищие духом, блаженны те, которые видят, что я как раз не тот, каким я должен быть, которым, к чему призывает Христос. Вот оно, кто блажен.
Поэтому святые отцы говорят, что целью христианской жизни является познание себя. Что такое познание себя? Познание тех страстей, которые скрываются в моей душе. Вот, оказывается, что скрываются, и которые я не вижу никак, да и не хочу смотреть. Поэтому Исаак Сирин писал: «Блажен человек, который познал себя». Ибо это познание является началом, корнем и основанием всякого блага для человека. Действительно, когда я увижу, что я действительно грешный человек, и не просто увижу, а когда у меня заболит душа, о, тогда это великое благо. Потому что каждый из нас скажет: да, я грешный. И что? Грешный? Ну и ладно. И ничего. И душа не болит нисколько. Я грешный, и все. Пойду на исповедь, меня разрешат. И все останется по-прежнему. Самая главная проблема в нашей жизни – это отсутствие молитвы. Надо запомнить, что без нее все бессмысленно. Милостыня приведет к тщеславию. Вот так молитва, как пустословие, приведет еще к душевредному мнению о себе. Любые вещи надо начать учиться молиться. Это великое слово, которое сказал великий святитель русский XIX века Игнатий Брянчанинов. Да, начать. И только тогда, когда мы начнем это, тогда может начаться наше христианство. Без молитвы никакие все эти наши участия в церковной жизни может оказаться пустым. Ой, вы извините, еще многое, что бы хотела, конечно, сказать, но я уверен, что у вас много вопросов. И действительно, надо именно ответить на ваши вопросы. Но хочу только предупредить об одном. Не спрашивайте о личных вопросах. Вы же понимаете, лично это касается вас. Надо говорить о тех вопросах, которые действительно могут волновать и волнуют многих. Меня иногда присылают, как мне быть там с мужем или как с женой. Я пишу: голубчик, я не знаю ни вас, ни его. Как я могу вам посоветовать? Если я что-то начну советовать, скажете: дурак профессор. Не зная нас, его начинают советовать. Чтобы личные вопросы какие-то разрешать, надо знать хорошо человека. Тогда только. Поэтому, если есть вопросы не личного, конечно, характера, но которые касаются всех, потому что у нас масса проблем, мы же все одинаковые, то, пожалуйста, давайте попробуем.
Вред или пользу приносит дьявол своими кознями в этом мире? Можно ли сказать, что дьявол является своеобразным живым тренажером для совершенствования души человека, или по какой причине Бог терпит его до поры?
Святые сказали, что если бы не было бесов, не было бы и святых. Кто-то употребил хороший термин – тренажер. Это верно. Дьявол не имеет к нам доступа сам по себе. Вы слышите? Ничего не может нам сделать. Если бы он мог, то нас бы уже никого бы не было. Нас уничтожил бы. Не может. Он лишь в той степени действует в нас, в какой мы ему протягиваем руку. Дьяволочек, помоги-ка мне вот в том-то. Да, своровать или там обмануть, или осудить, и так далее. Ну, в общем, наши страсти. Мы свободны. Кстати, для многих это будет не безинтересным. Помните, в Апокалипсисе есть такие слова, что дьявол связан будет на тысячу лет. Будет тысячелетнее, будет сказано, царство Христово. Тысячу лет. И святой Андрей Кесарийский толкует, говорит, тысяча лет – это от Рождества Христова
Слышите? Сейчас идет до того времени, когда в силу потрясающего загнивания, духовного загнивания человечества, уже явится Антихрист, то есть наступит настоящее царство дьявола, дьяволопоклонение. Только тогда он получит полную власть. Когда? Когда у людей не останется духа совсем. Сами люди станут бесами. Вот, оказывается, сейчас мы живем еще в тысячелетнее царство. Мало ли мне какая мысль придет. Обмануть там, схитрить, слукавить. Придет зависть, лицемерие, да что бы то ни было. Я осознаю это, и я осознаю и могу или бороться с этим, если в силах, если не могу, к Богу обращаться: «Господи, прости меня, помилуй меня, я не могу». Вот, поэтому святые отцы сказали, что не было бы бесов, не было бы святых. Так что нечего валить на беса. Мы сами такие, еще посильнее их даже. Вот так.
Можно ли делать татуировку в виде православного креста? Да. По аналогии, как это делают копты, например. Ведь такой крестик нельзя снять с тела. И это является некоего рода исповеданием веры. Такой крестик можно всегда взять с собой. Понял. Его не потеряешь.
Чем больше внешности, тем меньше духа. Не будем изображать. Я могу весь обрисоваться крестами и быть дьяволом. Разве в этом суть дела состоит? А посмотрите, как Христос призывал непрерывно, творя чудеса, прям чудеса. Никому не рассказывайте. Сколько раз Евангелие повторяется. Кажется, пришел, все. Никому не рассказывай, никому не говори. Истинный добродетель всегда глубоко целомудренно прячется, смиряется, не хочет этой похвалы человеческой. Да избави Бог от этой похвалы. Истинный добродетель всегда целомудренно. А мы все время, как бы, куда бы нам еще крест поставить? Вот, ну, что-то на лоб, может быть, так. Да, я не знаю, на нос. Вот все, как татуировки делают. Зачем это все? Ну, хорошо, но в Африке иногда религиозные даже обряды совершают некие, как в виде танца, неких движений, даже танцевальных. Ну, хорошо. У них, может быть, особый дух, особая культура. Но зачем нам-то подражать это? У нас своя. Нет, мы начинаем, сразу лезем. Сразу хотим стать обезьянами, если хотите. Вот так. Не нравится быть людьми. Своя культура. И не надо, и никаких, чем меньше внешних проявлений от себя лично, своей религиозности, тем чище. Вот так. А то, что делается наружу, это очень опасно. Поэтому советуют святые отцы никогда не выделяться своим благочестием, например, в храме, в собраниях верующих, в собраниях людей всех. Веди себя всегда просто и не выделяйся каким-то особым своим благочестием. И уж, конечно, не выделяйся противоположной стороной. Скрой, сокрой. И они говорят следующую фразу замечательную. Сокровище, вынесенное наружу, будет украдено. Получили зарплату? Идите теперь по городу и показывайте. О, я получил зарплату. Через 5 минут у вас ни рубля не останется. То же самое происходит и с нашими так называемыми добродетелями, когда мы начинаем их, если хотите, каким-то образом показывать. Вот, оказывается, какие вещи-то. Вот где оно, закон духовной жизни.
В мирской жизни очень сложно совмещать должное служение Богу, молитвы, богослужение, участие в таинствах. Душа очень часто хочет большего. И Все время мы должны служить ближним, домашними заботами, уделением внимания семье, детям, работе. Попытка успеть и там приводит к нерадению в обоих направлениях. Как ни рассуждай, вот если мы выбираем путь не Марии, а Марфы, как вы считаете, сильно ли мы себя обделяем в глобальном смысле?
Как это быть, жить в миру и остаться христианином? Да, занимаясь Марфиным делом. Да. Христос не осудил Марфу, но указал нечто другое, что для некоторых более правильно, для некоторых Марии. Вот. Каждый рождается своими, так сказать, ну, я бы сказал, особенностями характера, жизнедеятельности. И вся суть заключается не в том, чем человек занимается, а в том, как занимается. Одно из непреложных положений христианской веры гласит, прошу обратить внимание, все, что ты, христианин, делаешь, делай ради Бога. Хотя тебе это приказал там начальник, или там кто-то потребовал семье, или еще какие-то обстоятельства, а они только слуги Божии. Ты делай, потому что это от Бога тебе исходит. И представляете, как тогда мы будем делать? Делай так, как будто Бог тебе поручил, а не кто-то такое. Почему поэтому в христианских, настоящих христианских общинах все действительно, если хотите, было на честность? На честность. Почему? Да потому что делаем я ради Бога. Люди – это только кто? Ну, орудие, действие, промысла Божия. Вот, оказывается, какое это очень-очень важно. Это имеет отношение к другой стороне нашей жизни. Мало нас ругают. Мало ли мы знаем, что кто-то поступает совершенно, совершенно неверно, безобразно, греховно, преступно. Кто-то поступает. Как это нужно оценивать? Оказывается, в нашей жизни нет случайностей. Так происходит, разные вещи происходят, и в том числе и даже тяжелые, и ограбления, и там, и убийства. Происходят войны, если хотите. Происходят всякие события, природные события. Нет случайностей. Все происходит по духовным законам жизни. Духовным законам, которые мы часто называем по воле Божией. По духовным законам. Вот, оказывается, все это происходит, а не случайно, а не потому, что как кто-то такой захотел вот то-то, и произошло. Захотел Ельцин и устроил перестройку, эту несчастную перестройку. Да. Ельцин, кто он такой? Служка. Служка чего? Воли Божией. Он за свое ответит перед Богом, потому что мы не знаем. Что он думал и как думал, это его дело, дело человека. А совершается все по духовным законам. Как совершается? Очень важно. В полном соответствии с нашим духовным состоянием. Не случайно, еще раз повторяю, не случайно, что происходит. И хорошие вещи, и плохие, и приятные, и безобразные. Не случайно. Вы что думаете, сейчас это в Париже, Париж Олимпийский, это случайность? Это показатель, до чего докатилась там вот та власть элиты культурной, до чего докатилась? До сатанизма. Это показатель. Они выразили. То все спрятано было, а тут, пожалуйста, вот оно и вылезло все наружу. Дьявольщина, сатанизм.
значит, там сатанисты стоят. Вот в чем дело. Нет случайностей в нашей жизни. Ой, как это важно помнить. И поэтому мы все должны оценивать с этой точки зрения, с точки зрения существования духовных законов. А то мы думаем, случайно. Вот из-за него все это случилось. Ой, из-за него. Он только собачонка, которую спустили с цепи и укусил. Вот, оказывается. Вот какие вещи. Это чрезвычайно, чрезвычайно важно знать. Потому что я вам скажу так. Иногда происходят очень тяжелые события. И можно очень страдать, например, видя, что все это несправедливо, неправильно, неверно. Можно, кажется, видеть. Надо знать, что это не случайность, и виноват не тот, другой или третий, а это в полном соответствии с нашим общим духовным состоянием. Но если кто слушал мои лекции, я однажды приводил пример, как в Византии произошел государственный переворот, его совершил главнокомандующий Фока, он казнил царскую семью, в общем, страшные жестокости были. А один святой молился: «Господи, Господи, наша православная империя, сотни монастырей, десятки тысяч монахов, духовенство, что вы, святая империя!» Он так молился, знаете ли, плакал, что ему под утро был голос. Запомнить стоит об этом Фоке, главнокомандующий, жестокий злодей был, злодей. И искал худшего, но не нашел. Этот святой обомлел и понял. Я смотрю на это внешний футлярчик, сколько монастырей, храмов и прочее, а Бог видит души человеческие, их состояние. И по этим духовным законам все это и подлежало вот такому надругательству, если хотите, уничтожению и прочим вещам. Вы знаете, как писали святые о том, что происходило с нашей, у нас перед революцией 17-го года? Богословы писали: «О, расцвет русской церкви!» А святые отцы один за другим, слышите, святые, один за другим, это просто поразительно. Великолепно выразил Иоанн Кронштадтский: «Сердце кровью обливается, когда я вижу, что происходит с нашим народом». Сердце кровью обливается. Игнатий Брянчанинов писал: «Наша церковь сохранила все древние обычаи и обряды, но все это – мертвое тело». А Феофан Затворник за ним пишет: «И часы исправные хорошо идут, но кто скажет, что в них есть жизнь? Мертвая деревяшка и железка». Слышите, как мы смотрим по внешности, а они усматривают духовное состояние народа. Это надо знать. Вы знаете, это очень важно помнить. Были, есть и будут происходить тяжелые события. Слышите? Будут. Можно страшно страдать и переживать. Но надо помнить, это не случайность. И причиной это являются не какие-то отдельные люди, там стоящие, допустим, у власти или еще что-то. Нет. Я сам и мы все находимся в каком духовном состоянии? Мне нужно Царство Божие и правда его? Нет, нет, нет. Царство Божие потом, когда-нибудь. А сейчас пока вот это. Ах, вот это, бедный, ну, получай вот это. Вот что происходит. Это надо помнить. Это очень серьезно, я вам скажу. Иначе мы можем страшно расстраиваться. Страшные страдания, когда видим, вот тот неправильно поступает, и это, да как же это может быть, да зачем это, кто виноват? Ничего не понимаем, ничего не понимаем. Нет случайностей. Все происходит закономерно, по воле Божией. Вот так.
Самое запомнившееся вам, самое яркое для вас и дорогое наставление игумена Никона Воробьева?
О нем что-то могу сказать, о себе рот на замок.
Тогда любое вот его так, наставление, да, которое вы могли бы адресовать нам.
Да.
Я, пожалуй, это передал сегодня, когда говорил. Правильным духовным состоянием человека является то, при котором он все-таки видит, что я грешный, а не вокруг меня все грешные. А у нас все наоборот. Я всех осуждаю. Знаете, что такое я, когда я осуждаю? Это значит что? Я бы такого не сделал, как эти ворюги. Да, и прочее. Слышите, насколько я лучше? О, и представить не можете. Вот что такое. А истинное духовное правильное состояние видит напротив себя хуже других. Но к этому надо прийти. И это действительно истинное духовное состояние. А мы нет. Я лучше всех. Я лучше всех. Только вокруг меня такая дрянь кругом, просто не знаю, что делать. Господи, один я, и души мои ищут.
Алексей Ильич, смущает призыв «приобретайте друзей неправедным путем», но как при этом не впасть в грех?
Слушайте, вот вы знаете, должен вам сказать, что, к сожалению, большому, это, кстати, будет, русский перевод Нового Завета – страдает очень большими ошибками во многих местах. Иногда до того, что просто уже даже, знаете, неприятно становится. Какие ошибки бывают? Я помню, Христос на суде, первосвященники, и над ним смеются, издеваются, даже бьют. И Христос говорит: «Увидите Сына Человеческого, стоящего одесную силы». Как вы думаете, кто это сила? Ну, Отец Небесный. Написано с маленькой буквы. Да что ж это такое? Но это самая мелкая ошибка. А есть куда более серьезные ошибки, касающиеся самого существа христианства даже, искупительного подвига Христа. Так вот, в данном случае, я вам скажу, неправедные, приобретайте друзей неправедным. Все то материальное, все, что мы здесь имеем, все, так, это что, богатство? Мыльный пузырь, лопнул у тебя один сосудик, и ты всего лишился. Это же смех один. Приходится, знаете, поражаться, когда люди что делают, какие преступления, лишь бы получить эти богатства. И на 2 метра вглубь земли. Не понимают, что они смертные. Смертные. Причем эта смерть может наступить в любой момент. Я помню, когда жил еще в Козельске, мальчишкой был, там был мэр города, такой даже помню фамилию Апарцев, такой еврей был, да, он, это человек, перед которым все склонялись. Молодой человек, ему за 40 лет, и вдруг повсюду за обедом, что-то начал жевать и задохнулся. Смерть моментальная, все блага кажутся перед тобой. И вот что такое наше все богатство. Наше богатство, Господи, миг! Сейчас ты царь, через мгновение раб, который выбрасывает, потому что нельзя долго держать. Ну, двое, трое суток и быстрее.
Вот все это богатство. Неправильные, то есть, неправильные в смысле неправильные, это не богатство совсем. Это то, что дается вот на какой-то нам миг для поддержания нашей жизни и окружающих. Вот так. Вот в чем, оказывается, дело. Тогда становится все понятным.
Как научиться обличать, не осуждая? И возможно ли это?
В принципе, обличать никто не имеет права никого. Христианину, по крайней мере, не подходит. Но есть ситуации, когда он обязан это сделать. Обязан это делать. Например, родители в отношении детей, начальствующие в отношении служащих, которые не исполняют дисциплины жизни, законы или те, которые следят за законами в отношении граждан, нарушающих законы и так далее. Все это. Разница вот в чем состоит между обличением и осуждением. Вот хорошо об этом пишет Исаак Сирин. Он говорит: «Осуди грех, но не осуди человека». Кажется, что такое невероятное. Правда, как это можно осудить грех, а не человека? Что это такое? Грех есть грех. Например, человеку воровство есть воровство. И воровство как грех мы, конечно, осуждаем. Кем бы это воровство не осуществилось. Но когда мы касаемся самого человека, то что мы знаем? Что мы знаем? Знаем, да, вот он такой же больной, как и я. Он своровал, на самом деле, я своровал в мыслях на миллиард больше. Чего только мы не творим в своей душе. И иногда у некоторых это прорывается в дела. Это так и есть. Это так и есть. Что все начинается с мыслей. Человек в уме, в мыслях у него рождается. И вот некоторые страсти проявляются в чем? В грехах. Не смешивайте. Страсть – это состояние. Грех – это факт, выражение. Вот это воровство. У него это вылилось, наконец, в грех. Но он такой же бедный человек. Бедный в каком смысле? Нищий, духовно поврежденный, страстный, как и я. Так что я тебя не осуждаю, тебя. Но воровство это, извини, это требует осуждения, конечно, иначе развалится и все государство, и вообще вся жизнь человеческая. Мы осуждаем воровство, но человека за это не осуждаем. Но он, поскольку осуждаем грех, да, подлежит по закону, как положено, там, осуждению, наказанию и так далее. Но я не осуждаю его, что он такой греховодник, потому что я такой же, а может быть, хуже. И кто понаблюдает за собой, то, наверное, скажет, да, пожалуй, что... Ой, нет, своих мыслей никогда не расскажу, какие у меня мысли. Никогда. Я вижу только мою личину. Да чего хорош, не могу. Вот, оказывается, в чем дело. Осуди грех, но не осуждай человека за этот грех, потому что он грешит так же, как и ты.
Чем можно противостоять греховным помыслам, страстям, которые атакуют нас со всех сторон?
Святые отцы и даже потом богословы нарисовали такую хорошую картинку. Они говорят: посмотрите, что было с Христом в пустыне, когда он 40 дней не ел и, наконец, толкал. И дьявол ему предложил: скажи, чтобы эти камни хлебом стали, и ты поешь. Да. Дам тебе все царства, потому что они все мне даны. Только поклонись мне. Встань и бросься с крыши. О чем идет речь? Христу предлагал дьявол? Дьявол. Вещи какие? Ну, естественно, дьявольские. Предлагал? Предлагал. Христос слышал? Слышал. Так и нам предлагаются, чего только не в наших мыслях не приходит только. Поэтому знай,
что вот эти все греховные всякие вещи нам предлагаются, но ты должен как поступить? Как Христос. Понимаете, в чем дело? Не смешивайте. Нет греха, когда мысль какая-то приходит. Грех начинается только тогда, когда я хватаюсь, ой, да, и начинаю там, ну, всякие мысли, Господи, тщеславие, зависть, там, гнев, раздражение, злоба, осуждение. Стоп! Поэтому перед началом Великого Поста даже вначале поется иудейская песня. Вы слышите, иудейская песня «На реках вавилонских», где есть страшные слова, которые, дай Бог, хоть христиане, чтобы понимали, о чем идет речь. Там, помните, какие страшные там слова? «Блажен, и же возьмет имя, и разобьет младенцы твои о камень». Это по отношению к вавилонинам. И еще дальше что? Говорят, поют. «Истощайте, истощайте, до конца истощайте». Кого? Вот этих вавилонин. Там речь о чем шла? Там о том, евреи были в плену, вавилонский царь их поработил, они были рабами, и они пели эти песни. А мы теперь о чем поем? А мы о чем поем? Что, вспоминаем просто? Да. Блажен, кто возьмет, схватит и разобьет младенца о камень. Это что ли? Каких младенцев мы поем? Кстати, ой, как важно, что вы произносили проповедь, объясняли хотя людям. Прям жалко, когда не объясняют. Младенец – это вот только прилог, только там греховная мысль, которая пришла мне в голову. Разбей! О какой камень? Христос! Господи, помилуй! Господи, помилуй! И уводи! Не принимай. Мысль приходит, это ничего удивительного нет. Разбей младенца о камень. В самом начале, если схватишься, начнешь рассуждать, все утянет, как водоворот, знаете, вот в воде, так и затянет. Блажен и же имет, и разбиет, разобьет младенца твоя о камень. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, прости меня. Вот тот камень, о который можно разбить всякие эти вещи.
Как спастись, обрести внутренний мир и покой, находясь в реалиях современной жизни, в ее интенсивном течении и непрерывных цифровых технологиях?
Хочу вас утешить. Чем? В наше время по существу ни на одну йоту не отличаются от того времени, в которое зародилось христианство, и дальше продолжалась жизнь до нашего времени. Одни и те же страсти, одни и те же. Каким человек был, таким остается. Не, вы почитайте, какие, ну, какие страсти, те же самые. Доходит, правда, сейчас уже превзошли даже времена древние, уже когда меняют даже пол. Пытаются, уже дошли до сатанизма, уже открытого сатанизма. Уже борьба с Богом невозможно бороться. Так борется с чем? С его творением. Извращают даже здесь. Но страсти все остаются теми же самыми. Теми же. И бороться поэтому с ними нужно теми же самыми средствами, о которых нам пишут еще апостолы и их последователи, святые отцы. Надо понять следующее. Исаак Сирин – это великий святой VII века. Он писал так. «Постарайся, – пишет, – постарайся войти во внутреннюю клеть твою, – так он сказал, назвал сердце. Постарайся войти во внутреннюю клеть твою, клеточку, сердце. И там увидишь, говорит, узришь, и там увидишь клеть небесную. И дальше говорит, ибо то сердце и небесная клеть одно и то же. То есть, оказывается, мы можем войти на небо, в небо, ибо где оно? В сердце. Где Царство Божие? Внутри вас есть. Внутри. Но мы никак не хотим этот драгоценный ларчик открыть, хоть немножко открыть. Открывается он каким образом? Каким образом? Искренним решением. Кстати, никто из нас этого, наверное, не сделал. Я прозорливый, я сразу вижу. Никто не принял решение. Все. Вот с этого момента я буду жить по заповедям. Что нарушу, тут же буду молиться. Господи, прости. Отныне все. Никого не осуждаю, никому не завидую, ни на кого не злюсь. Мне бах в бок. Ты что уже так? Ах ты, Господи, Боже мой! Решение. Вот в крещении-то целых 8 веков церковь держалась. До 9 века принимали крещение сознательно, давали обещание Богу. Он должен был читать сам верую в единого Бога и так далее. Сознательно решение принималось быть христианином. А потом пошло. Младенец там. Он подошел, а я крещеный? Да крещеный, чего-то отстань. А где решение? Жить по Евангелию? Где решение? Решение нужно. И кто же его принимает? Кто принял? Ох, посмотреть бы на этого человека. Почти никто. Живем так. Течет река и несет меня по этой реке. А чтобы сознательно принять решение, да отныне я постараюсь жить по-христиански. Что значит по-христиански? Жить по тем заповедям, который Господь сам сказал: не судите, да не судимы будете, не делай другому того, чего не хочешь себе, блаженны милостивые и так далее. Где, кто? О, и называемся христианами. Одна из причин, что принимаем крещение, то есть не мы принимаем. Я так и думаю, ой, как бы надо бы с детства прямо в монашество бы, знаете бы, как больше, побольше, постригать бы и все. Да и венчать бы можно, слушайте, заранее, пока еще младенцы. Знаете, красота. Могли бы выбрать пары такие, ох, удобно. А то даже и рукополагать. И рукополагать тоже правда. Самые чистые не делаем. А тут вдруг... Вопреки словам Христа, кто верует и крестится, спасен будет. Что значит верует? Решение принимает. Да, я верю, ты, Христос, истина. И я постараюсь отныне поступать так, как ты говоришь. Ибо любовь к Богу заключается в исполнении Его заповеди. Вот. Вот в чем дело, оказывается. Но мы ушли от этого, ушли. Никто не принимает решения. Я ничего, Бог простит, милостивый.